Следующий вопрос. Если человек совершил грех, но после этого осознал свой поступок и открыл пред Иисусом причину падения и корень греха, обязательно ли ему еще подойти к служителю? Вот такой вопрос. Да, иногда такой вопрос, братья, задают. У меня встречный будет вопрос. Скажите, когда человек делает тайно какой-то грех, скажите, от кого он прячется? От Бога или от человека? Ну, брать, поверь, не ответь. От человека, да? От Бога ведь никуда не спрячешься. Хоть в подземелье скройся, хоть от Бога ты не спрячешься. То есть, когда человек грешит, он прячется от человека. Так вот, суть исповедания греха, слово исповедание означает поведать изнутри. Вот то, что у тебя там спрятано, скрыто, поведать изнутри. Вот суть исповедания такая. От кого ты прятал, тому и открывай. А Богу что ты открываешь? Бог тебя и так видел, что ты грешил. Вот. Бог видел. Если ты покаялся, слава Богу. Но и это даже не все, братья. Исповедание греха или покаяние во грехе. Вот. Или признание греха, каким-то еще словом назвать. Оно для чего делается? Чтобы в конечном счете человек освободился. Чтобы он освободился, чтобы у него гнета не было. Цель такая, чтобы он исправился, чтобы хромлище лучше не совратилось, написано, а исправилось. Вот этот момент. Бывает, подходит брат, исповедуется часто, или сестра, но в его тоне и в его, вот, ну, как сказать, настрое, что ли, видно, что он грех, ну, он просто информирует служителя о грехе. У него нет ни сокрушения, ни осуждения. Он сегодня меня проинформировал, завтра он согрешит, пойдет вот этого брата проинформирует, послезавтра это информирует. И опять в нем пребывает. То есть исправления, освобождения нет. А он скажет, а я по Писанию поступаю, я исповедую. Да не исповедуешь ты, ты просто информируешь. Поэтому, когда речь идет о исповедании, о освобождении от греха, должно быть обязательно сокрушение греха. И еще должно быть, братья, грех должен осудиться, осудиться самим человеком и церковью. Я не останавливаюсь на грехах, они разные бывают. Поэтому этот вопрос слишком, ну, не конкретно выражен. Есть грех против самого себя, есть грех против Бога, есть грех против ближнего, есть грех против церкви. Поэтому какая область задета? Если задета церковь, тебе надо выходить и перед всей церковью исповедовать. Были ли свидетели в грехе или его не было? Вот тем более, если здесь по вопросу было падение. Что это за падение? То обязательно надо служителям, не то что стоит вопрос, подходить или не подходить, обязательно подойти и побеседовать со служителем. Потому что есть грехи, за которые надо наказывать. Подходит человек и говорит, брат, у меня такой грех, но дайте слово, что вы никому не скажете. Брат говорит, да конечно, ну как я скажу, мы же служители. А он такой грех исповедовал, за него отлучать надо. Брат, о, я такой грех должен в церкви открыть, тебя надо наказывать. Как? Вы же сказали, не скажете. Вот и поймал себя служитель в ловушку. Поэтому исповедание должно вести к освобождению, к осуждению. Вот смотрите, когда Петр стал разговаривать с Ананией и Сапфирой, сначала он стал разговаривать с Ананией. Братья, такой вопрос. Скажите, знал ли Петр, что сейчас Анания упадет бездыханным, что смерть произойдет? Как вы думаете? Вот он подошел и говорит, зачем ты допустил мысль солгать Духу Святому? Вот он беседует. Знал ли он, что сейчас он умрет? А когда жена зашла, стала разговаривать, знал он, что умрет? Прямо написано. Мужа вынесли и тебя. То есть он уже знал. То есть он увидел, как уже Бог заговорил. Братья, я тоже думаю, что он не знал. Но здесь что важно? Вопрос стоит такой. А почему Бог его раньше не наказал? Ведь грех-то был сделан. Но если Петр еще месяц не подходил, не спрашивал. Почему Анания и Сапфира с грехом ходили и жили? Вывод такой напрашивается. Когда о грехе каком-то сделанном членом церкви свое слово заявляет церковь, тогда уже вмешивается Бог. Церковь выносит свой вердикт, в данном случае в лице Петра. Ставит на вид, уже церковь ставит. Зачем ты доказал? То была тайна, теперь церковь. Тогда уже вмешивается Бог. Поэтому почему важно, когда вопросы решаются церковью, решение церкви. Здесь нельзя легкомысленно относиться. Если это церковь решила, брать, уже надо держаться решения, а не своего мнения и понятия, которое мне удобно, которым я привык, оно мое, сугубо мое личное, может быть эгоистичное, удобное для меня. Братья, нужно держаться решения церкви. За этим Бог будет стоять. Ну, я имею в виду, когда церковь здравая, на здравых позициях, понятно нам это. Вот, поэтому должна такая быть цель. Еще в вопросе исповедания есть такое, чтобы человек, ну, получил освобождение от гнета. Недавно у нас была такая встреча. Пришли на беседу муж с женой. Муж член церкви. Жена не член церкви, хотя когда-то была, ну, в семье верующих. Возраст их под 50 лет. И вот она зашла и плачет. Плачет, сильно плачет, в таком потрясении. Муж ее успокаивает. Вот. И потом она говорит: «Помогите мне». Я говорю: «Что вас тревожит?» Она опять слезы затряслась, так у нее такое прям состояние. «Я хочу жить», говорит. В общем, ей поставили врачи диагнозы. Она говорит: «Я перенесла вот столько операций», перечислил там 7, что ли, операций, все. «Почему у меня в жизни, за что мне так? И сейчас я, говорит, хочу жить, помогите мне». Я говорю: «Вы так плачете о временной жизни, о вечной жизни». Я говорю: «Надо же об этом побеспокоиться прежде всего. Богу и такая жизнь не безразлична, а вечная жизнь. Надо же покаяться». Ее слезы быстро прошли, говорит: «Я не грешница». Я говорю: «Как вы не грешница? Вообще ничего, не греш, я нигде не согрешила, ничего я плохого не делала». Ну, чуть-чуть поговорили, она начинает пальцы зажимать: «Да, вообще здесь, и здесь, и здесь, так, ну, 4 пальца зажала, есть в чем каяться». Ну, а потом сама называет: «Меня, говорит, грех, который я, 4 года, от которого я страдаю и мучаюсь, если бы мне как-то помочь». И она этот грех рассказывает против своих детей, значит, взять там дочь. Вот. И когда она рассказала, нам стало понятно, почему она его не может сказать. Она прекрасно понимала, что надо идти у них прощения просить. Но если она пойдет просить прощения и назовет этот грех, она видит, что будет сразу развод у этих детей своих. Она этого боится. И она вот такой ловушке: «Что мне делать?» И вот мы стали рассуждать. Но я вижу, какой у нее гнет на сердце. Я говорю: «Вы с таким гнетом просто в психбольницу попадете». Она говорит: «Да, точно я до этого дойду». Я, говорит, ни ночью покоя не имею. Мне надо его открыть. То, что она служителю открыла, вот нам открывает, ее это не удовлетворяет, гнет. Ну, потом она такое компромиссное самое решение предлагает. Говорит: «А что, если я пойду?» Там вопрос стоял, у зятя попросил. «А что, если я пойду и зятю скажу: прости меня за все, не называя?» Я говорю: «Пожалуйста, вы это можете сделать, но вы скажите, с вашего сердца сойдет гнет?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Вот тогда не мудрите и не крутите, а идите, как есть, и делайте. Это Слово Божие повелевает. А развалится, не развалится, вы сейчас об этом не думаете. Может, этого и не произойти. Дальше уже Бог будет разбираться. Но вы сделаете, вы освободите свое сердце». Ну, так вот мы с этим помолились. Все. То есть вот такие особенности, значит, наказания, то есть в освобождении греха. Ну, а если конкретно по вопросу, как принцип, так написано так. Книга Иисуса Навина, 7 глава. Ахану Иисус Навин так сказал: «Сделай пред Ним исповедание», то есть пред Богом, «и объяви мне». То есть исповедание идет двойной такой смысл. Пред Ним, то есть пред Богом, делай исповедание и объяви мне. Конечно, не надо впадать в крайность, что каждую оплошность, каждый... В конце дня мы помолились Господу, исповедали: «Господи, прости». Вот, и если это привело к освобождению, он не повторяется и не надо. А в основном, друзья, так вот практика показывает, ну, эти вопросы не спрашивать. Душа сама несет этого. Я вот сколько знаю, мы не требовали, не искали. Приходит душа, говорит: «Я хочу поделиться». Там грех-то был, знаете, до этого, до обращения. Мы и знать за него не знаем. А душа-то его, она сама идет. Она понимает, что ей надо раскрыть, изнутри вынести его, освободить. И здесь весь аспект обезоруживания дьявола. То есть дьявол тоже заинтересован, чтобы грехи мы скрывали, пусть даже и исповеданные пред Богом. И вот, и где-то он где-то улавливает. Ему есть повод здесь нас и пугать, и искушать в дальнейшем. А когда мы открыли его, обнажили, ну, все, открытый, обнаженный уже грех, пусть даже перед одним человеком служителем, это уже все приносит в душу покой, и дьявол уже какого-то доступа не имеет. А молитва, чтобы сила Божия была свыше. В Библии есть еще такое слово – отступники. Отступники. И в одном месте написано: грешникам и отступникам одна участь. Я находил эти места. То есть Бог грешников с отступниками приравнивает. Но есть другие места: возвратитесь, отступники. То есть где-то для отступников есть возможность. Поэтому здесь нужно провести вот эту черту, где грань, человек перешел черту хулы на Духа Святого, тут может быть трудно. А отступники, да, бывает, человек как-то в чем-то отрекается. Но если такие последствия, что он после отречения заявляет, что вообще нет Бога, может быть, это уже слишком серьезно, такие случаи довольно редко, может быть, это и хула. Но хула вообще по тексту, вот мы читаем, когда дьяволу приписывалась Божья, именно Божья работа Духа Святого. И обычно это верующим человеком. А так, есть еще категория отступников. Не потому, что он похулил, он отступил от Бога, то ли посредством грехов, то ли какого-то падения, то ли посредством того, что так он духовно умер, отступил, живет в грехе. Вот. Бывают случаи. Но тут тоже должны за таковых молиться. Последнее слово не выносить.